либо-либо.
Капитолийский холм в Вашингтоне – сердце и символ американского государства. Огромный центральный купол, покрытый белым мрамором, возвышается над ротондой и соединяет два боковых крыла, в которых размещаются две палаты Конгресса – американского парламента. Купол увенчан статуей свободы. Анфилады колонн призваны напоминать о древних римлянах и истоках права. К величественному зданию ведут две лестницы, в каждой из которых по 100 мраморных ступеней. Вокруг – аккуратно подстриженные газоны. У подножия одной из лестниц стоит микрофон. Вокруг собралась толпа. Толпа эта необычная. В ней множество людей на колясках, с костылями, слуховыми аппаратами, белыми тростями и другими приспособлениями. После выступления нескольких спикеров люди подходят вплотную к ступеням, вываливаются из колясок, кидают костыли и ходунки, падают на мрамор и начинают ползти вверх. Вся лестница заполнена извивающимися телами. Среди прочих по лестнице ползет 8-летняя девочка в голубой футболке с повязкой на голове. Она скрючена и тяжело, каждая ступень дается ей с огромными усилиями. Из заднего кармана торчит свернутый плакат. Она сжимает зубы и делает очередной рывок, но сил, чтобы дотянуться до следующей ступени, не хватает. Окружающие подбадривают ее.
Не торопись, Дженнифер. Отдохни.
Я буду ползти всю ночь, если понадобится.
Привет, друзья! Меня зовут Оля Николаенко. И это совместный подкаст правозащитного проекта ОВД-Инфо и студии «Либо-либо». На каком основании? Мы делаем его при поддержке Радио Сахаров и Школы прав человека имени Елены Боннер. Здесь я рассказываю истории, которые помогают нам разобраться, что такое права человека, кто и как может добиваться их соблюдения и как это вообще работает. Сегодня я хочу рассказать вам историю, в которой люди, которых не принимали в расчет, оказались сильнее, чем даже они сами могли себе представить. Люди у Капитолия продолжают ползти по лестнице. Access now! Они кричат «Access now» — «Доступ сейчас», а еще «ADA now». ADA — это Americans with Disabilities Act — закон, который должен обеспечить американцам с инвалидностью гражданские права, а точнее условия, которые сделают реализацию этих прав возможной. На дворе 1990 год. 100 мраморных ступеней Капитолия — последний отрезок огромной дистанции, которую прошло американское движение за права людей с инвалидностью. И трудно представить более яркий образ, отражающий этот путь. Главное государственное здание страны. Холодный мрамор ступеней. Нечеловеческие усилия через боли сжатые зубы где-то там, наверху, над куполом, статуя свободы, путь которой оказывается таким трудным. Начало этого пути можно отсчитывать из очень разных точек. Но мы, пожалуй, перенесемся примерно за 25 лет до написанной сцены. И начнем вот отсюда. Лето, запах горячей земли и сосновой хвои. Большая поляна, деревянные домики летнего лагеря, песни под гитару и смех, очень много смеха. Это летний лагерь Джанет для подростков и молодых взрослых с инвалидностью. В 3 часах езды от Нью-Йорка, в 40 минутах от Вудстока, место проведения самого культового события эпохи хиппи. Вудсток рядом не только географически. Вожатые в лагере и даже директор – молодые хиппи. Вместе с обитателями лагеря они здесь делают то же, что обычно делает американская молодежь летом. Играют в бейсбол, купаются, целуются, танцуют, плавают на лодках. Разница в том, что здесь это делают действительно все. Вожатые находят возможность участвовать для каждого, вне зависимости от его инвалидности. Приделают панду, занесут на руках, что-то придумают. Но подростки смогут участвовать во всем, в чем захотят. В документальном фильме «Crip Camp», посвященном лагерю, директор Ларри Эллисон говорит:
«Мы пытались создать такую среду, в которой подростки могли бы быть подростками без всех стереотипов и ярлыков. Мы поняли, что проблемы с людьми с ограниченными возможностями не существует. Проблема с людьми, у которых нет инвалидности. Это была наша проблема, поэтому нам было важно измениться».
То, о чем говорит Ларри, это социальная модель инвалидности. Толком она будет сформулирована только в 80-х, Но в лагере Джанет 60-х годов эта идея уже лежала в основе организации жизни. Социальная модель инвалидности говорит: проблема не в диагнозе, а в барьерах. В том, что наше общество не учитывает особенности и потребности части людей. Например, человек не может подняться по лестнице. С точки зрения более привычного восприятия инвалидности в обществе, то есть медицинской модели инвалидности, потому что он не может ходить. А с точки зрения социальной, потому что нет пандуса. Медицинская модель инвалидности говорит, что нужно исправить тело, подогнать его под стандарт нормы. Социальная смещает фокус на среду. Именно там нужны изменения. Представьте, что там, где вы учитесь или работаете, очень тяжелые двери с другими пружинами. И часть людей просто не может их открыть, не хватает сил. Приходится постоянно просить помощи или сидеть заперти. Можно, конечно, добиваться, чтобы все ходили в качалку и наращивали бицепсы и трицепсы. Но можно просто поменять дверь. Многие ребята, попавшие в лагерь Джанет, большую часть жизни проводили в изоляции, почти не взаимодействуя с внешним миром. Некоторые из них жили в закрытых специальных учреждениях, подальше от глаз обычных, здоровых людей. Джанет они впервые проживают опыт, привычный для их сверстников. Вот, например, еще одна сцена из документальных съемок. Посреди большого поля разбросаны матрасы. То тут, то там валяются подушки, одеяла, развешаны простыни и одежда. Все сушится после кипячения. По краям поля деревянные домики летнего лагеря. На веранде домика с одной стороны поля выпятся девушки. А с другой – парни, им нельзя друг к другу. Девочка обращается к тому, кто снимает.
Хочешь, чтобы я рассказала, что происходит? У двоих ребят завелись лобковые вши, и теперь они повсюду.
С нами сила вшей!
Надо видеть, с каким выражением лица девушка на инвалидном кресле произносит эти слова. Лобковые вши для них не стыдная или малоприятная история, как можно было бы предположить, а гордость и радость. Потому что вши – это доказательство того, что в жизни этих молодых людей, как и обычно в жизни людей их возраста, есть секс. А еще есть дружба, творчество, общение, совместные занятия и право побыть одному. Здесь диагноз не имеет значения. Важно сделать так, чтобы он не мешал. У участников лагеря появляется опыт взаимодействия без стигмы, стыда и изоляции, с которыми они постоянно сталкивались вне лагеря. Для многих джанетцев, так называли себя ребята, побывавшие в лагере, жить там оказалось не просто хорошо проведенным временем. Они узнали, что так вообще может быть. И именно этот опыт подтолкнет их к борьбе за права людей с инвалидностью. Ступени – это, наверное, самый частый образ, который мы представляем, когда говорим о барьерах для людей с инвалидностью или безбарьерной среде. Хотя это всего лишь одно из множества существующих препятствий физических и социальных. Но это самое простое и наглядное. Перед Джуди Хьюман несколько ступеней, ведущих на школьную сцену, где ее ждут для награждения за отличную учебу. И эти несколько ступеней кажутся непреодолимыми. Джуди тоже одна из участниц лагеря Джанет. На съемках оттуда Джуди – красивая девочка-подросток с длинными прямыми волосами и больших очках. Она то ведет собрание, на котором решается, что ребята будут вместе готовить, то руководит всеобщей помывкой во время эпидемии лобковых вшей. Она передвигается на коляске. Ее инвалидность – атрофия мышц вследствие принесенного в младенчестве полиомиелита. По сравнению со многими ее товарищами, Джуди живет как будто довольно благополучно. Несмотря на рекомендации врача, любящие родители не отдали ее в спецучреждение, как часто случалось с детьми с этим диагнозом. До определенного возраста она вообще не очень задумывалась о своем диагнозе. Но за пределами квартала мир был не таким дружелюбным. В школу Джуди сперва вовсе не взяли. Директор сказал, что ее коляска представляет угрозу пожарной безопасности. Для подросших соседских детей мир все время расширялся. Они могли сесть в автобус, отправиться в другой конец Нью-Йорка, в кино, музей или в гости. Но Джуди на своей коляске не могла попасть ни в автобус, ни в трамвай. Кругом были лестницы без пандусов и крутые бордюры. Так что она зависела от помощи родителей и сговорчивости окружающих. В автобиографической книге она потом напишет:
«У меня появился радар в отношении людей, которых я могла попросить о помощи. У меня получалось сходу определять, кто точно не откажет. Не из-за чувства вины, а просто потому, что, конечно, я тебе помогу. А кого вообще не стоит просить?»
Мать смогла добиться того, чтобы ее в конце концов взяли в школу, но только в специальный класс для детей с инвалидностью. Их класс располагался в цокольном этаже, а дети без инвалидности учились над ними. Джуди и ее одноклассники называли их «дети сверху» и практически с ними не пересекались. Они чувствовали себя исключенными из течения жизни. Закончила школу Джуди с отличием. И вот на выпускном вечере ее пригласили на сцену. Только вот пандуса тут не было, а вынести ее на руках отцу не позволяли. Отец тогда смог настоять и все же поднять дочь на сцену, но это, как и многое другое, потребовало борьбы. После окончания колледжа Джуди хотела стать школьной учительницей. Но из-за инвалидности ей отказались выдавать лицензию. Экзаменатор попросила Джуди встать и показать, как это будет пользоваться туалетом. Джуди подала в суд на комиссию, выиграла его и лицензию в конце концов получила. Этот опыт борьбы за свои права сыграл ключевую роль в ее жизни. Она передумала становиться учительницей, создала организацию Disabled in Action. Вместе с ней туда вошли другие дженетцы. 1972 год. Джеймс Либрехт, еще один участник движения Дженет, направляется на протестную акцию, организованную Джуди. Чтобы добраться до места, он садится в метро, но там нет пандусов. А Джеймс передвигается на коляске. Он вспоминает.
Мне пришлось вылезти из коляски на пол и тащить ее за собой. И так, ступень за ступенью, втаскивать ее, вползать наверх, Но я сделал это. Я встретил там одного из вожатых из лагеря Джанет.
По какому поводу протест? Disabled in Action требует принятия закона о реабилитации. Дело в том, что федерального закона, то есть общего для всей страны, который бы защищал от дискриминации людей с инвалидностью, в тот момент не существовало. Был закон, запрещающий дискриминацию на основании расы, пола, национальности, но про инвалидность там ничего не сказано. А в разных штатах законы были разные. Кое-где еще даже не были отменены так называемые уродливые законы, распоряжения, которые запрещали людям с физическими недостатками показываться в публичных местах, чтобы не оскорблять нежные чувства окружающих. Люди, которые понимали, что необходимо законодательно защитить права граждан с инвалидностью, в парламенте были, но быстро внести поправки в уже существующий закон о гражданских правах было невозможно. Нужны были другие варианты. В начале 1970-х годов главная тема – война во Вьетнаме, а значит, и ветераны, вернувшиеся с увечьями. В связи с этим появляется новый законопроект о реабилитации, у которого хорошие шансы быть оперативно принятым. Он посвящен в основном льготам и тому подобному. Но защитники прав людей с инвалидностью в Конгрессе вставляют в этот законопроект ближе к концу параграф 504. Лица с подтвержденной инвалидностью в США не могут становиться объектами дискриминации со стороны программ или организаций, получающих государственное финансирование. Таким лицам не может быть отказано в предоставлении услуг и льгот исключительно на основании инвалидности. Когда Джуди Хьюман впервые увидела этот текст, ей пришлось прочитать эти слова несколько раз, прежде чем она поверила своим глазам. Во-первых, впервые в законе вообще было сказано о том, что люди с инвалидностью подвергаются дискриминации. Во-вторых, это значило, что теперь для них должна была открыться довольно большая часть мира, та, что зависела от государственных средств. Пандусы, подъемники, сурдопереводчики, шрифт Брайля – все это теперь должно было появиться хотя бы в тех местах, которые существуют на бюджетные деньги. А это на самом деле довольно большая часть города. Не только органы власти, но и аэропорты, вокзалы, школы, библиотеки, транспорт. Школа больше не сможет отказаться принять такого ребенка или такого учителя, как Джуди, только из-за диагноза. Джеймс не должен будет больше ползти по грязной лестнице метро. Итак, законопроект был представлен в Конгрессе. Конгресс проголосовал за его принятие. Но 27 октября 1972 года президент Никсон наложил на него вето, запрет. Что его останавливало? Деньги. Оборудование зданий, обучение специалистов, спонсирование программ требовало денег. Дадим слово ему самому.
Сторонники таких законов хотят, чтобы американское общество поверило, что они будут способствовать важному общественному делу. Но они забывают предупредить общественность, что результатом станет сильный удар по кошелькам миллионов мужчин и женщин в этой стране.
Для того, чтобы подробно описать дальнейшую борьбу за этот закон в правительстве, нам пришлось бы слишком углубляться в устройство американской системы издержек и противовесов. Закон несколько раз переписывали, все сокращая предлагаемый бюджет. Вето пытались оспорить. Между Конгрессом и президентом развернулась нешуточная борьба. Но шла она не только в кабинетах. Участники организации дженетцев Disabled in Action начали все чаще выходить на улицы. На одну из демонстраций как раз и ехал Джеймс Либрехт, где и встретил товарища по лагерю. Раньше многие граждане вообще не видели в своей жизни людей с инвалидностью. Но теперь, во время борьбы за закон, те стали по-настоящему видимыми. Они заявляли о себе, они не просто существуют, они требуют, действуют. Самой заметной акцией стало перекрытие проезжей части в центре Нью-Йорка. Одним из лозунгов стало «Ничего о нас без нас». Они не просят о них позаботиться. Они требуют самых базовых прав и участия в жизни, как политической, так и повседневной. В конце концов, 26 сентября 1973-го, через год после первого вето, Ричард Никсон вынужден был подписать закон о реабилитации инвалидов. Казалось, что победа одержана. Но это была только еще одна ступень.
Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
Спустя 4 года, ранним утром, и вмученная Джуди снова перед лестницей. На этот раз это ступени крыльца частного дома в Вашингтоне. Она не спала эту ночь, а в собственной кровати не ночевала уже 16 дней. От встречи с тем, кто за дверью, зависят жизни миллионов американцев с инвалидностью. Как она здесь оказалась? Зачем снова понадобилась борьба, если закон о реабилитации уже подписан президентом 4 года назад? Дело в том, что чтобы закон начал работать, Министерство здравоохранения должно было выпустить к нему разъясняющие нормы regulations. В них должны были содержаться определение инвалидности, определение дискриминации, процедуры и сроки правоприменения. Без этого суды могли толковать короткий абзац по своему усмотрению. Например, суд мог постановить, что если водитель автобуса открыл двери перед человеком на коляске, значит, дискриминации не было. И не важно, что попасть в автобус этот человек все равно не мог. Это, кстати, настоящий случай. Шло время, а разъясняющие нормы все не появлялись. Их давно написали гражданские активисты и направили министерство, но чиновники продолжали играть в бумажный футбол, перекидывая документ от кабинета к кабинету, даже не публикуя его, как это было положено, для общественного обсуждения. Активисты не сдавались. Они обращались в суд, судья постановил, что нормы должны быть опубликованы, но не указал сроки. Сформировали американскую коалицию граждан с инвалидностью, ходили по кабинетам, обращались в прессу. Наконец, удалось добиться публикации и обсуждения. Текст согласован, правки внесены, дело только за одной подписью министра здравоохранения. В 1977 году на этот пост приходит новый человек – Джозеф Калифано. Вместо того, чтобы подписать документ, он создает рабочую группу, чтобы заново его изучить. Отдельное возмущение вызывало то, что в группе не было ни одного человека с инвалидностью, и никого из активистов движения в нее не пригласили. Правки и вопросы, предлагаемые рабочей группой, отбрасывали договоренности далеко назад. Например, положение о том, что дети с инвалидностью должны иметь возможность учиться вместе с другими детьми, предлагалось заменить на представление отдельного, но равного обучения. То есть, по сути, ровно на ту систему, через которую прошла в детстве Джуди. Коалиция граждан с инвалидностью потребовала от министерства издать правила без изменений к 4 апреля. Этот день прошел, а документ так и не был подписан. 5 апреля 1977 года, по воспоминаниям Джуди, было солнечно. К 10 утра из дома она прибыла к зданию Департамента здравоохранения, образования и социального обеспечения Сан-Франциско. В ее сумочке были зубная щетка, паста и нижнее белье, которое она попросила собрать свою помощницу. Джуди явно рассчитывала, что она не вернется домой в течение достаточно долгого времени. Несколько десятков людей с инвалидностью готовились к акции. Разворачивали транспаранты, устанавливали звуковое оборудование и раздавали флаеры. К обеду собралось уже 2-3 сотни человек. На импровизированной сцене в ступенях выступила Джуди Хьюман.
Последние несколько лет мы играли по правилам. Мы создали организацию людей с инвалидностью. Мы ездили на встречи в Вашингтон, оставляли правки, разговаривали с разными организациями по всей стране.
Терпение Джуди исчерпано. После митинга толпа людей направилась в здание министерства. Министр Калифано находится далеко в Вашингтоне, но в Сан-Франциско был местный чиновник, его подчиненный. Протестующие хотели, чтобы он позвонил начальнику и передал их требования. Но оказалось, что ни глава местного департамента, ни его команда не понимали, чего от них хотят. Они вообще не знали, что такое раздел 504 закона о реабилитации. И кажется, что это не очень их интересовало. И тогда протестующие заявили, они не покинут здание, пока документ не будет подписан. Насильственно разогнать демонстрантов власти не решились. Они ограничили вход в здание, можно было покинуть его, но нельзя вернуться обратно. Отключили горячую воду и телефоны и надеялись, что люди, которым и в обычных-то условиях нужна помощь, долго в таком режиме не продержатся. Подобные акции в этот день проходили во многих городах, и везде расчет властей оказался верным. Везде, кроме Сан-Франциско. Во-первых, у активистов оказались неожиданные союзники. Например, леворадикальная афроамериканская организация «Черные пантеры» приносила им еду. А мэр города Джордж Масконе присылал матрасы. Протестующие постоянно чувствуют поддержку. Они видят из окна министерства митингующих, окрестные аптеки бесплатно проставляют им лекарства, волонтеры привозят продукты и гигиенические принадлежности. Во-вторых, центром протестующих оказались дженетцы. А у них уже был опыт самоорганизации, данный им подростковым лагерем. Руководство берет на себя Джуди. Протестующие распределяют задачи. Есть отдельные ответственные за питание, медицинскую помощь, уборку и так далее. Они изобретательны. Например, им необходим холодильник для хранения препаратов, и кто-то сооружает его из кондиционера. Отключили телефон, а нужно поддерживать связь с внешним миром? Погодите, говорят духи, мы знаем, что делать. С помощью языка жестов они передают через окна сообщения протестующим снаружи, а те — журналистам. У них появляется расписание дня и дежурство, они не теряют времени зря. Они учатся, развлекаются, а еще они пользуются возможностью рассказать миру о том, как живут люди с инвалидностью. Чтобы помочь им в этом, два конгрессмена приезжают в здание и устраивают там слушание, куда прибывает и представитель министерства. На слушаниях один за другим протестующие рассказывают о том, с чем им приходится сталкиваться каждый день. Представитель министерства зачитывает выданную ему начальством бумагу и пытается убежать из зала и запереться в первом попавшемся кабинете, но конгрессмены заставляют его вернуться и слушать.
Притеснение. Пренебрежительное отношение к людям с инвалидностью, которое сейчас вынесено на официальный уровень. Столь невыносимо, что для этого просто нет слов. Каждый раз, когда вы будете говорить про отдельные, но равные возможности, это будет вызывать по всей стране гнев людей с инвалидностью, которых продолжают игнорировать. Мы больше не позволим правительству притеснять людей с инвалидностью. Мы хотим, чтобы закон заработал. Мы не хотим больше сегрегации. Мы больше не будем даже обсуждать сегрегацию как вариант. Я была бы признательна, если бы вы перестали кивать головой в знак согласия, потому что вряд ли вы понимаете хоть что-то из того, что я говорю.
Джуди не может держать слез и закрывает лицо руками. Дни идут и требуют все больше мужества от участников забастовки. Но ничего не происходит. Некоторые протестующие объявляют голодовку. На 15-й день делегация из протестующих с Джуди во главе отправляется в Вашингтон, чтобы наконец поговорить с самим Джозефом Клефана. Договоренность такая. Те, кто остается в здании, не покидают его, пока Джуди не позвонит и не сообщит о победе. Самолет прилетает в Вашингтон вечером, но активисты не идут спать. Они отправляются к дому министра. До утра со свечами они дежурят перед зданием и поют песни. И вот наступает рассвет. Джуди с журналистом Эваном Уайтом и оператором подъезжает к ступеням крыльца. Они стучатся в дверь. Сейчас она должна встретиться лицом к лицу с человеком, от подписи которого зависит так много. Но никто не выходит. Министр Клефан покидает дом через заднюю дверь. Следующая неделя похожа на игру в догонялки. Протестующие пытаются встретиться с Клефана или даже с президентом Картером, но те буквально убегают от них через черные лестницы и ходы. Казалось, что ситуация доведена до абсурда, и все попытки обречены, но неожиданным спасением становится забастовка тележурналистов, никак не связанная с законом о реабилитации. Из-за нее каналам не хватает новостей, и поэтому материалы о протесте и догонялках с министром вдруг оказываются повсюду. И кажется, что именно это играет решающую роль. 28 апреля 1977 года Калифано ставит подпись под документом. Вот как он сам объяснил свое неожиданное решение.
Я наконец понял, что мы не просто дискриминируем людей с инвалидностью, мы их на самом деле прячем. Понимаете, о чем я? Если их не видно, значит, их и нет. И я правда, я полностью поменял свое мнение. На меня это произвело огромное впечатление.
Верить ли в его искренность, решать вам. А протестующие тем временем празднуют победу. Они дождались Джуди, чтобы вместе с ней покинуть здание в Сан-Франциско. И вот мы снова у ступени Капитолия в 1990 году. Восьмилетняя девочка из последних сил ползет по лестнице вверх. Почему? Разве люди с инвалидностью уже не победили? На мероприятии, посвященном одной из годовщин подписания разъяснений к разделу 504, Джуди скажет.
Я очень устала благодарить за доступные туалеты. Если я должна чувствовать благодарность за доступ к туалету, о каком равенстве может идти речь?
Да, принятый закон смог помочь решить некоторые проблемы. Но большая часть мира была по-прежнему закрыта для людей с инвалидностью. Дискриминация по-прежнему не была запрещена там, где дело не касается государственного бюджета. В 1986 году Национальный совет по инвалидности опубликовал отчет «На пути к независимости», где проанализировал законодательные препятствия, мешающие независимости и интеграции людей с инвалидностью в общество. Совет начал подготовку нового, отдельного, комплексного закона, где гражданские права не спрятаны в массив текста социального закона, а описаны отдельно и подробно. И снова понадобилась большая, долгая работа. В нее входили и протесты, и судебные дела, и слушания в Конгрессе, и лоббирование. Борьба длилась долгие 4 года. Мы никогда не знаем точно, что именно и в какой степени повлияло на те или иные исторические события, но некоторые конгрессмены вспоминали, что именно образ отважной маленькой девочки в голубой футболке стал для них последним аргументом. 26 июля 1990 года на лужайке перед Белым домом в торжественной обстановке президент Джордж Буш-старший подписал закон об американцах с инвалидностью, тот самый ADA.
Это действительно невероятный день, особенно для тысяч людей по всей стране, которые отдали так много своего времени, своих сил и мужества, чтобы этот закон стал реальностью. ADA — это кардинальные перемены не только для людей с ограниченными возможностями, но и для всех нас, потому что наряду с драгоценной привилегией быть гражданином Америки приходит священный долг — гарантировать, что права каждого другого гражданина также будут гарантированы. Вместе мы должны устранить физические барьеры, которые мы создали, и социальные барьеры, которые мы приняли. Наша страна никогда не станет по-настоящему процветающей, пока все ее жители не будут процветать. И теперь я подписываю закон, который кувалдой бьет по стене. Которая на протяжении слишком многих поколений отделяла американцев с инвалидностью от свободы. И от вашего имени, а также от имени всей этой страны, я сейчас поднимаю перо, чтобы подписать ADA и сказать, пусть позорная стена изоляции наконец рухнет.
Это действительно был огромный шаг. Это не значит, к сожалению, что дискриминации по признаку инвалидности в американском обществе больше не существует, а барьеры бесследно исчезли. Но огромное количество ступеней лестницы осталось позади. История движения за права людей с инвалидностью дает возможность поговорить об очень многом. Например, о том, что даже при работающих демократических институтах защита прав не действует по булгаковскому принципу «сами все предложат и сами все дадут». Она требует больших усилий многих людей и может занимать долгие годы. Еще это, конечно, невероятный пример того, как те, кто кажется самым беспомощным, обнаруживают свою невероятную силу. Пронзительное оксюморон у названия организации дженетцев «Disabled in Action» — «Ничего себе не могущие». Смотрите, что они смогли. Смогли не просто добиться пандусов или защиты от дискриминации при трудоустройстве. Смогли научить всех принципу «ничего о нас без нас». Из Москвы 2024 года, где гражданских прав нет практически ни у кого, размышлять об этом довольно горестно. Но в этой истории есть один сюжет, который, как мне кажется, имеет самое непосредственное отношение к нам здесь и сейчас. Это та роль, которую в этом движении сыграл летний лагерь, его сосны, смех и песни под гитару. На крошечном участке суши, горстка людей, был создан мир, где была свобода, где каждого уважали. При том, что за границами этого маленького мира были интернаты, где на кормление одного человека с инвалидностью отводилось по 3 минуты, были бесконечные лестницы, барьеры и изоляция. Организаторы лагеря не сделали ничего сверхъестественного, но этот опыт оказался источником невероятной силы, которая позволила дженетцам сказать: «Так, как было с нами там и тогда, может и должно быть со всеми и всегда». И не просто сказать, а еще и побороться за это. Каждый из нас сам создает мир вокруг себя, выбирая с кем, как и что делать, выстраивая каким-то образом отношения с окружающими, позволяя или не позволяя тем или другим образом обращаться с собой и так далее. И в наши темные времена иногда появляется вопрос: а есть ли смысл в том, что мы вот на этих 3 квадратных метрах строим, если за порогом все совсем не так? Особенно часто этот вопрос появляется у тех, кто работает в благотворительных, просветительских и образовательных проектах. Этот опыт свободы в одном отдельно взятом классе, кружке, летнем лагере, доме, есть ли в нем ценность? И в фильме о лагере Джанет один из героев, Джеймс Лебрехт, дает очень важный лично мне ответ.
В лагере мы увидели, что наша жизнь может быть лучше. На самом деле ты не можешь за что-то бороться, пока ты не узнаешь, что оно вообще существует.
Может быть, этот ответ пригодится и вам. Это был подкаст «На каком основании?» в студии «Либо-либо» и правозащитного проекта ОВД-Инфо. Сценарий этого эпизода написала Полина Агаркова и я, Оля Николаенко. Редакторы – Жанна Алфимова и Настя Якубовская. Звукорежиссеры – Юрий Шустицкий и Сергей Христолюбов. Продюсер – Кирилл Сычев. Мы будем благодарны, если вы поставите этому подкасту оценку в том приложении, в котором вы его слушаете. Напишите комментарий или расскажете о нем в социальных сетях. Это поможет другим слушателям узнать про подкаст.